Тебя как зовут?
Вера. А тебя?
Сергей. Коза, которая со мной была, она тебе кто?
Она мне как сестра.
Все люди братья. Только у них часто почему-то рожа разбита.
Кинопоиск представляет. Кинотеатр «Родина». Подкаст об отечественном кино. Выпуск 5. Фильм Василия Пичулы «Маленькая Вера».
Здравствуйте. Меня зовут Станислав Дединский. Я старший редактор сайта «Кинопоиск». Вместе со мной в студии сидит Николай Карнацкий, постоянный автор сайта «Кинопоиск», обозреватель газеты «Известия».
Здравствуйте.
Привет. И сегодня мы с вами поговорим про фильм Василия Пичула «Маленькая Вера», которому в этом году исполнилось 30 лет. В свое время эта картина возмутила советских зрителей очень короткой и очень невинной по нынешним временам сексуальной сценой между главными героями. И мы задались вопросом, как такое было возможно, что тысячи советских зрителей писали огромное количество возмущенных писем актерам, режиссеру, киностудии, где проклинали эту картину, но при этом продолжали снова и снова на нее ходить, иногда по 5-6-7 раз. И как вообще «Маленькая Вера» доказала, что в СССР секс все-таки есть?
Я думаю, что не так много зрителей, на самом деле, современных молодых смотрел этот фильм.
К сожалению.
К сожалению, да. Хотя, на самом деле, сцена секса там совершенно не главная. Может быть, ты в двух словах расскажешь, напомнишь, в чем состоит сюжет этого фильма?
Если в двух словах, это история из жизни молодежи,
совершеннолетней девушки.
Мне кажется, не совсем совершеннолетней. Наверное, да. Там не проговаривается возраст, но это, скорее всего, уже девушка давно не девочка, но еще не совсем самостоятельный человек. Это история про то, как есть девушка по имени Вера, которая живет в постоянном конфликте с родителями, образцовыми, ну, не образцовыми, типичными советскими гражданами, которые ходят по дискотекам, влюбляются там молодого человека, и вот на фоне вот этих отношений с молодым человеком у нее происходит конфликт с окружением, который приводит к очень трагическим последствиям. Вот как кратко так, как-то так. Ну, надо сказать, что это история, где есть, во-первых, это визуальная антропология позднесоветского быта. Нам показывают, как выглядит типичная советская квартира небогатых советских граждан, как происходят дискотеки, которые заканчиваются дракой стенка на стенку, как проводит время молодежь, свободная от родителей, родительских глаз время и прочее, прочее, прочее. То, что, в принципе, на экран не попадало до этого практически никогда.
У меня личные впечатления от этого фильма всегда были очень смешанные, потому что в 90-е, когда я, в общем-то, начал получать свои такие самые яркие зрительские впечатления, мне всегда больше нравились то, что, не знаю, показывали на телеканале НТВ, да, а не повторы из каких-то советских фильмов. Там показывали фильмы про Джеймса Бонда, показывали какие-то классные американские блокбастеры. А вот фильмы вроде «Маленькой Веры», они как-то прошли мимо совсем, потому что тогда мне было слишком мало лет, чтобы смотреть его в кинотеатре. А потом он просто, на самом деле, мало интересовал меня, потому из-за того, что казалось, ну, как-то, во-первых, очень как-то все это выглядело блекло на экране, да, то есть сами цвета не привлекали. Во-вторых, было такое понятие как бы чернуха, которое само по себе отпугивало, да, если ты видел кучу быта на экране, советского быта, это все как-то не вызывало аппетита, как у зрителя. Вот. А у тебя что с этим фильмом связано?
Вот на самом деле о том, что ты сейчас говоришь, это вообще гигантская главная, наверное, трагедия хорошего перестроечного кино. Вот эта передозировка социальной темой, она отпугнула целое поколение вот всех зрителей, которые смотрели, интересовались кино после 91 года. То есть то, что было революцией в 88 году, когда фильм вышел на экраны, когда обсуждали, на самом деле, не только секс-сцену, ее, наверное, одной из первых, но не только это, а то, что впервые, наверное, советская жизнь простой семьи была показана без каких-то прикрас. То, как она есть, а не то, как она должна быть. Я не помню, мне кажется, первое знакомство. Первый раз я видел, мне кажется, и на телевидении, но было давно. Я ее сознательно посмотрел меньше 10 лет назад. Тогда это мне показалось, ну, в принципе, хорошей социальной драмой. Но она смотрелась вот именно в контексте перестройки, как такой важный исторический фильм. Или вот сейчас, только когда готовились к разговору, я пересмотрел ее еще раз. И для меня как-то стало совершенно очевидно, что ну, фильм на самом деле хороший. Он заслуживает каких-то...
Фильм отличный, на самом деле. И глядя на него сегодня, сейчас как бы кажется, что он совершенно не даже... В общем, не так важно, про какую он эпоху. То есть, да, ну, так получилось, да, что авторы, которые его снимали, жили в конце, жили и работали активно в конце 80-х годов, и снимали на про то время. Но, в принципе, да, материалом для этой истории могла быть абсолютно любая эпоха, любая страна. То есть, история такая универсальная. То же самое, кстати, и про Асу, как бы я слышал, вот то же самое Соловьев рассказывал нам недавно, что то, в общем-то, как бы его мало интересовала как бы вот конъюнктура момента, да, то есть он как бы снял то кино, которое ему хотелось снять. А то, что зрители так подняли его фильм на щит и наделили вот героев, там, персонажей сюжета его фильма каким-то собственным содержанием, ну, то есть там самая известная песня и «Перемен требует наши сердца», да, как бы, а дальше все это ушло в народ вопреки воле авторов. То же самое с «Маленькой Верой», потому что как бы зрители увидели в ней некую форму протеста против советского строя, хотя там, в общем-то, этого и не было, там просто была классическая тема «Отцы и дети», наверное. Так?
Ну, в принципе, там есть некий момент протеста, но он такой... В сущности, это протест против потребительского общества, то есть это не... Там есть детали, специфические детали поздней советской жизни, но в целом это, в принципе, сюжет, история работает в любом контексте. Поэтому не случайно она была популярна и на Западе, не только из-за, отчасти из-за популярности вообще Советского Союза в этот момент, благодаря перестройке политики Горбачева, но во многом потому, что это отчасти универсальная история.
Я сегодня к ней в сумку полезла, а за ручкой. Да, смотрю, какая-то бумажка странная валяется. Понимаешь, я ее развернула, а это, Витя, 20 иностранных долларов. Да, 20 долларов. Ну, где? Говорит, нашла. Шла, говорит, по дороге, нашла. Витя, ну с каких это пор у нас доллары на дорогах валяются?
Я правильно понимаю, что этот фильм открыл абсолютно всему Советскому Союзу как звезду Андрея Соколова, актера, которого все стали называть Сереженькой,
да,
зрителей.
В эротических письмах.
В эротических письмах. Но про это ты потом отдельно расскажешь.
Безусловно.
И Наталью Негоду, которая была, ну, просто
актрисой.
Она мелькнула до этого в нескольких фильмах, но после этого она стала абсолютно известна всем.
Как это часто бывает, первый ошеломительный успех, он часто перекрывает вообще все развитие карьеры в дальнейшем, как это, например, было у Даниэла Рэдклиффа, который много работает, снимается, но никак не может избавиться от образа мальчика из «Гарри Поттера». То же самое и с Натальей Негодой. Она навсегда наверняка останется маленькой Верой, несмотря на то, что это хорошая актриса. Этот фильм перевернул вообще всю ее жизнь. Она после этого уехала в Америку. Перед этим она снялась первой среди гражданок Советского Союза на обложке журнала «Playboy». И карьера, к сожалению, не сложилась, что очень печально.
Ну, не сложилось в том виде, наверное, в котором, может быть, мы ждали бы от актрисы, которая стала известна на весь Советский Союз.
Ну, да, просто такой был старт. Ну, в принципе, амбиции, да и талант, он оставлял надежды на что-то большее.
Угу. Специально для этого подкаста мы поговорили со сценаристом фильма Марией Хмелик, которая была женой режиссера Василия Пичела. И она рассказывала, что сюжет фильма у нее возник после того, как она съездила на родину своего мужа Василия Пичела. Кажется, это Мариуполь, да? Кажется,
Мариуполь тогда город Жданов.
Да. Город Жданов. А сам фильм-то происходит где-то...
Там же. Ну, снималось там, город не называется, но это снималось все в... Кроме некоторых сцен в помещениях, все снималось в городе Жданов тогда.
То есть это провинция, Мариуполь. Индустриальные пейзажи.
Абсолютно.
Все, что полагается. Как бы, такое,
все, как мы любим.
Максимально,
да. Но при этом море. Индустриальное море.
То есть такое сочетание живой природы вроде в виде моря и такого индустриального, очень жесткого пейзажа.
Да, где постоянно дымят трубы, небо заволочено смогом и прочее.
То есть чернуха, как на самом деле, как она есть в лучшем виде, да, в первую очередь по картинке, наверное.
Ну, «Маленькая Вера», наверное, сложно, не совсем правильно назвать чернухой, потому что, если говорить, как любое обобщение, не совсем точно описывает реальность, чернуха – это все-таки, наверное, плохое кино на социальную тему. «Маленькая Вера», она в каком-то смысле проложила дорогу при последующей чернухе, вот, но там, в принципе, помимо безысходности индустриальных пейзажей и прочих вещей, есть, в принципе, надежда и есть творческое высказывание.
Давай объясним немножко разницу, в чем отличие чернухи от хорошего кино. И почему, собственно, говорят, что в какой-то момент отечественное кино в конце 80-х захлестнула волна чернухи? Что под этим имеется в виду? И как бы что это был за морок, который напал на талантливых людей так, что они на экран выплескивали только какое-то отрицательное?
Ну, вот эта гигантская концентрация социального кино, которая была вот после «Маленькой Веры» в конце 80-х годов и в начале 90-х годов, это прямое следствие того, что это все не допускалось раньше на советский экран. То, что не было, то, что было нельзя, сейчас стало можно, поневоле провоцировало на какой-то гипертрофированный интерес.
То есть дорвались.
Дорвались, буквально дорвались. Ну, во-вторых, просто какое-то время казалось, что это обеспечен успех. Но «Маленькая Вера» собрала за неполный год более 50 миллионов зрителей. Это последний кассовый советский хит. Там в том же год, тот же год вышла «Холодный лет 53-го», там то было поменьше, там 40 с чем-то миллионов. И казалось, что это, ну, обречено на успех. Но, естественно, переборщили. Естественно, когда есть определенная мода, есть много не очень талантливых людей, которые этой модой пытаются воспользоваться. Ну и как эффект, просто через пару лет вот этого постоянных фильмов о насилии, с кучей разврата и вот маргиналов в кадре, которые пьют или дерутся, люди просто появилась жесткая аллергия вообще на вот этот пласт социального кино. Это повлияло в том числе на «Маленькую Веру». Я бы все-таки действительно не называл это чернухой. Был такой штамп, мне кажется, как раз «Маленькая Вера» это говорили, что это первый фильм, один из первых фильмов чернушных фильмов, но это, наверное, не совсем так, потому что «Маленькая Вера» не виноват.
Ты говорил, что есть какая-то даже специальная теория у западных исследователей.
Ну, не совсем западных.
Они...
Да, на самом деле есть теория чернухи. Ее разработал в соавторстве Михаил Брашинский. Это выдающийся кинокритик первого, получается, золотого поколения афиши. Он одно время жил на Западе. Товарищ Добротворского Сергея. И в соавторстве с американским киноведом они написали книжку о советском, там, ну, перестроечном кино. Там они выделили 6 критериев чернухи. В принципе, ну, «Маленькая Вера» отвечает всем, наверное, 6. Но это, в первую очередь, ну, коллапс семьи, немотивированная жестокость.
Сцена драки, например, да?
Да, вот. Совершенно верно. Ну, там есть...
Когда в дискотеке, участники дискотеки начинают совершенно внезапно драться, необъяснимо почему-то, да?
Ну, то есть, явно есть какая-то причина, там, борьба района на район, но просто нам это не пояснили. Это остается за кадром. Ну, и там вообще в целом, в принципе, насилие есть в «Маленькой Вере». Что еще? Критерии – это смерть бывших идеалов. Это в «Маленькой Вере» тоже есть. Там постоянно насмехаются над... Ну,
советскими
издеваются,
да. Издеваются над великим советским
штампами, прошлым. Да, советской идеологии. Плохие условия жизни. Есть знаменитая сцена, где под гимн Советского Союза, звучащего из радио, нам показывают чудовищный просто быт типичной советской, позднесоветской кухни. И что еще? Немотивированные проявления чувств, это тоже в «Маленькой Вере» есть.
Ты имеешь в виду, когда вот главная героиня так внезапно нервно смеется, у нее случаются какие-то приступы истерики, агрессии, и иногда ты смотришь и не понимаешь, собственно, а почему у человека тайная эмоция просыпается, да? То
есть, ну да, но в «Маленькой Вере», в принципе, там есть это объяснение, просто в какой-то момент это стало штампом, там очень много было фильмов, где люди неожиданно, немотивированно переходили какую-то истерику, подчеркивая какой-то там драматизм и прочее. Но опять же, это просто неталантливые люди дорвались. Ну и последний вот 6-й критерий – это наличие взрослых сцен. Здесь «Маленькая Вера» опередила всех.
А меня ты любишь?
Люблю. Да. Я так понимаю, здесь рождается большое светлое советское чувство. Но я не буду мешать твоему счастью, подружка. Далеко только не уходи.
К сожалению, для создателя этого фильма любой разговор про «Маленькую Веру» сводится к рассказу и обсуждению этой сексуальной сцены между двумя главными героями. Мы не стали исключением из этого правила и попросили рассказать о том, как эта сцена появилась, сценариста фильма Марию Хмелик. Давайте ее послушаем.
Сценария она не возникла, ее не было, потому что как-то, не знаю почему, не приходило в голову, что можно показать сексуальную какую-то сцену, хотя мы их видели довольно много, мы смотрели очень активно венгерский кинематограф, который часто привозили в Москву в то время, были фестивали венгерского кино, и мы его очень любили. И там вот эти сексуальные сцены, вот такие тоже весьма сдержанные, но они были в порядке вещей, как вот люди поели, потом пошли в постель и все, показали немножко, чего они там делают. Поэтому для нас это было так вполне допустимо. Вот. А возникло это потому, что казалось, вот эта сцена после такого вот напряженного обеда, где они кушают, и вроде как видно, что совершенно два разных мира, вот этот вот молодой человек и эта семья, И вот сразу выводить их на улицу казалось стилистически, Василию это казалось как-то неправильно. И мы вот лежали как раз вот накануне этой сцены в кровати и думали, куда можно поместить. И, наверное, того, что мы лежали в кровати, потому что сначала мы перебирали. Может, их поставить на фоне танка? Нет, как-то вот это, видите, уже ближе. Танк все-таки фаллический такой. Вот. А может быть, они будут трахаться, предлагает Василий в этот момент. Я говорю, да что, замечательно, давай, пускай там разговор идет о ребенке, которого нет на самом деле, которого обманули родителей тем, что Вера беременна. Почему бы мне поговорить вот об этом в процессе обмена ласками?
То есть получается, что самая знаменитая постельная сцена была придумана в постели. Вот если верить свидетельству сценариста фильма.
Тут необходимо несколько пояснить то, что упоминала Мария Хмелик в своем рассказе про суд. Дело в том, что перед тем, как запустить производство «Маленькой Веры», она около года, может быть, чуть больше, отработала секретарем в обычном суде города Москвы. И этот опыт помог насытить уже, в принципе, написанный сценарий какими-то новыми сценами, какой-то новой правдой жизни и как-то приблизить к земле. В частности, там по итогам какого-то другого личного опыта была переписана почти вся последняя треть в оригинальном сценарии, который был дипломным сценарием Марии Хмелик. Она закончила в ГИК, в сценарной мастерской, где преподавали у нее лучшие сценаристы там, Советского Союза, от Семена Лунгина до Евгения Гавриловича. В этом дипломном сценарии концовка была другая. И вот только с высоты прожитых и проработанных в суде лет она нашла какой-то более эффектный способ закончить эту историю.
Ты говорил, что этот фильм абсолютно взорвал сознание советских зрителей, что многие из них целых по 7 раз ходили смотреть этот фильм, опасаясь того, что скоро фильм запретят, и больше они его никогда не увидят, вот эту сцену. Как бы, и, в общем-то, тотального дефицита. Вот секс завезли, а дальше все разберут, как бы, и на экран больше не попадет.
И поэтому, собственно, очередь в кинотеатры.
Да. Как отреагировали зрители? Они писали тонны писем, ты рассказывал советским актерам.
Они писали тонны писем, во-первых, они не знали адресов создателей. Иногда некоторые, особенно возмущенные граждане, даже не потрудились запомнить имена в титрах. Они просто писали на студию или в какие-то журналы, инстанции, в частности, предлагая завести уголовные дела и как так или иначе покарать, оштрафовать создателей за развращение страны. При этом надо сказать, что помимо негатива была и положительная реакция на фильм, потому что людям нравилась правда. В целом даже сложно сказать, какая вот негатив или позитив перевешивал. Но в целом, что обращает внимание, если читать вот эти все письма, многие из них опубликованы, во-первых, в повести самой Марии Хмелик «Сломанный телевизор», ее могут найти наши слушатели. Или, кроме того, у кого сохранилась подборка советского экрана за 89-й год, в номере 9-м, если не ошибаюсь, там был целый разворот, если не больше, посвящен выдержками из писем разгневанных или, наоборот, благодарных граждан. Но это настоящий... Это портал в какое-то подсознание советского... среднего советского гражданина. Дело в том, что еще в 86-м году уже перестройка началась, если кто помнит, вряд ли слушатели кто-то помнит, но такое было. Одним из признаков перестройки в 86-м году были знаменитые телемосты Бостон-Ленинград, где американские женщины общались по поводу каких-то бытовых деталей быта с советскими женщинами. Там, в частности, прозвучал вопрос. Американка спросила, вот в Америке реклама, много рекламы, она крутится вся вокруг секса. Как вообще с этим обстоят дела в Советском Союзе? На что советская женщина, история сохранила ее имя, ее звали Людмила Иванова, администратор гостиницы «Ленинград».
И представительница общественной организации «Комитет советских женщин». То есть она знала, о чем говорил, была специалистом в этой теме.
Специалистом. Она ответила знаменитой фразой: «В Советском Союзе секса нет, и мы категорически против этого, против секса в Советском Союзе». Эта фраза быстро превратилась в объект пародии, шуток, в мем, говоря современным языком, но в сущности Людмила Иванова свою американскую собеседницу не обманула. В публичном поле секса в Советском Союзе действительно не было. Он появился спустя 2 года в фильме «Маленькая Вера». И эта сцена буквально взорвала подкорку среднего советского обывателя. То, что скрывалось годами, наконец вырвалось наружу, в том числе вот в этих письмах, возмущенных письмах общественности.
Я где-то читал, что после этого фильма стали говорить во время интимных моментов в близости люди стали говорить: «Давай это сделаем, как в «Маленькой Вере».
Что же эта дрянь вытворяешь, а? Мать всю ночь глаз не сомкнула, высматривала тебя.
Знали, где я была.
Знали. А вот где потом ты была? Андрей пол 11-го дома был. Мокрый ведь. Че он мокрый-то был?
Вот сам спроси, че он был мокрый.
Я спрошу, я все узнаю. Я до секунды узнаю.
В частности, здесь можно процитировать какие-то особенно самые... самые шедевральные моменты из переписки возмущенной общественности и создателей. Ну, односторонние переписки. Создатели, как правило, не отвечали. Естественно, тут потому что невозможно что-то ответить. Например, один некий полковник запаса из города Москвы рекомендовал прокуратуре СССР завести уголовное дело на создателей фильма за открытую пропаганду порнографии и сексоизвращений, в одно слово. Судить за пособничество и подстрекательство к совершению рецидивных преступлений. По статье 120 УК РСФСР, так как жертвой преступления открытая пропаганда разврата является не один одиночный зритель, а советское общество в целом, негодовал полковник запаса.
Еще одно письмо, которое приводит Мария Хмелик. «Вот мы, замужние женщины, проживаем замужем по 40-35 лет. Мы из Горького». Это город, который сейчас называется Нижний Новгород. «Посмотрели вашу картину, маленькой Веры, и хотим, чтобы вы знали, что это срамота, хамство, позор вашей картине и позор всей вашей студии, не только постановщику, а и тому, кто ее пропустил. Нам было стыдно смотреть. Мы плюнули и ушли с первой серии. Такой гадости еще в нашей стране не было».
Справедливости ради, надо сказать, что было много позитивных отзывов. В частности, можно привести письмо студента саратовского геолого-разведочного техникума. Вот что он пишет в своем письме. «Напишу немного о своих впечатлениях о фильме «Маленькая Вера». Картина мне понравилась, но не очень. В ней есть доля правды, но есть и ложь. После просмотра фильма я часто задаю себе вопрос, неужели вся молодежь в СССР такая, как она показана в этом фильме? Ведь не вся, отвечаю я сам себе. А в целом картина хорошая. Может, я чего-то и не понял, все может быть». Далее он признается в любви артистке Наталье Негоде. «Сказать по правде, я хочу познакомиться с ней или быть с ней в дружеских отношениях. Мне хочется откровенно поговорить с ней. А вначале пусть она сама мне ответит на ряд вопросов, если вы передадите ей мой адрес, а я вас об этом очень прошу». И далее следуют вопросы в количестве 12, где он спрашивает, в частности, номер ее телефона, имена родителей, домашний адрес и... понравился ли самой этот фильм? А главное, о планах на будущее.
То есть сегодня такие письма скорее пишут городские сумасшедшие, а тогда их писала вся страна.
Да, но сумасшедших здесь было, в принципе, предостаточно. Это прекрасный показатель несчастной девушки, может быть, женщине по имени Людмила. К сожалению, не пишет из какого. Нет, пишет из города Кишинев. То, что не все в порядке с этим письмом, понятно с первых же строк, потому что адресовано оно не создателям, не директору студии, а персонажу фильма Сергею, которого исполнил артист Соколов. «Добрый день, Сережа. Не удивляйся такому началу и наберись терпения. Прочитай мое письмо до конца. Уверяю, оно тебя заинтересует. Пишет тебе неизвестная Людмила, которая очень хотела бы с тобой познакомиться поближе. Как и многие мои подруги, я посмотрел замечательный фильм «Маленькая Вера». Я ходила 8 раз, чтобы запомнить твой образ, который больше всего мне понравился. Ты какой-то скромный и тихий, умный и самостоятельный, но, как говорят, не обижайся, в тихом омуте скрывается кипучая сила. Дальше я затрудняюсь читать по цензурным соображениям, потому что следует голая неприкрытая эротика». Далее. Заканчивается письмо следующим. «Напиши мне до востребования». Город Кишинев, бла-бла, даже номер паспорта приводится. «Посылаю на память сочиненные мной эротические стихи. До свидания, родной. Поздравляю тебя с праздником октября. В Москве у меня есть уголок. Люда». Дальше следуют, как и обещали, предложенные эротические стихи. Я их тоже затрудняюсь читать, потому что все-таки, наверное, слишком интимно. На всякий случай, для тех, кто пропустил начало нашего разговора, эти стихи, вообще в целом подборку этих писем, можно найти в повести Марии Хмелик «Сломанный телевизор». При этом, мне кажется, стоит напомнить, что сама сцена, которая, собственно, посвящена большей части этих писем, занимает в двухчасовом фильме около 1 минуты. И по нынешним временам, ну, это 6 плюс от силы.
Да, то есть там никого шокировать ей абсолютно невозможно.
Соколов! Ножик консервный дай.
Он и бабам нравился за то, за что не должен знать никто.
А столей нигде и нету.
Поищи там где-нибудь.
Где он? Где наш тигр? Где бьется сексуальный пульс этой общаги? Хочу знать.
Занят
чем
пульс.
Чем занят пульс?
Собственно, хотел бы немножко пояснить слушателям, почему секса не было не только в Советском Союзе, но и в советском кино. Потому что все эти как бы сцены с обнаженной натурой в буквальном смысле можно пересчитать просто по пальцам, которые возникали в отечественных фильмах до 91 года. И об этом нам рассказал историк кино Наталья Рябчикова. Давайте ее послушаем.
20-е, 30-е годы показ обнаженного тела, в основном женского, на экране был. И это не воспринималось как что-то странное, из ряда вон выходящее. 30-е годы – это время возвращения к семейным ценностям, время очередного запрета абортов, время введения ордена «Мать-героиня» и так далее. В это время была разработана концепция, метод социалистического реализма. Так вот, что должен был показывать соцреализм? Не только на экране, но и в литературе, в архитектуре, в музыке и так далее. Это современность, но со взглядом в будущее. Это реальность, но преображенная революционным трудом, революционной энергией и так далее. Соответственно, у нас на экране не может быть секс, потому что это натурализм. У нас должна быть скорее романтика, у нас должна быть нравственность. В оттепельное время что-то поменялось, но тем не менее там был возврат к ленинизму и к какой-то ленинской условной нравственности, чистоте и так далее. И если вы посмотрите фильмы «Оттепели», например, «Еще раз про любовь» или даже «Летят журавли», то там женщина наказывается, например, постоянно за то, что она вступает в какие-то отношения до брака. То есть вот это поддержание нравственности, оно считалось тем, что должно делать советское кино. Соответственно, когда вышла «Маленькая Вера», зрители были возмущены тем, что им теперь не показывают, как надо, а вдруг показывают, как есть.
Ну, а цель у тебя в жизни есть?
Цель, Серёжа, у нас одна. Коммунизм.
А как относились к этому фильму критики и западные зрители?
Надо вообще отдать должное советской критике того времени, которая, ну, гораздо более адекватно оценила этот фильм, не отвлекаясь на эпатирующие сцены. И показательно того, что фильм несколько больше, чем вот какая-то голая конъюнктура, это призы. Это невероятный критический и там, фестивальный успех фильма за рубежом. Он получил 6 номинаций на премию Европейской киноакадемии. Это был европейский ответ премии «Оскар». В частности, Мария Хмелик получила приз за лучший сценарий. Он получил приз Виприсина в Венеции. Множество призов получила сама Наталья Негода как лучшая актриса и прочее, прочее, прочее. И, собственно, для западного зрителя этот фильм был... Ну, конечно, они оценивали в первую очередь его как художественное произведение, не как какое-то отображение... не как чернуху. И показатели... Ну, хотя для них та самая сцена, которая такое вызвала переполох в Советском Союзе, она вряд ли для них составляла какое-то откровение. Но сексапил Натальи Негоды, они не могли не оценить. Это прекрасный показатель, та самая обложка «Плейбоя».
Интересно он у тебя какой-то. Я вчера огурцы солю, а он заходит. Зачем столько? Я говорю, отцу на закуску. А он, вам нравится, что он пьет? Я говорю, нет, не нравится. Ну, а зачем же ему закуску готовите? Странно. Как будто если огурцов не будет, отец пить перестанет.
Вопрос, почему карьера Василия Пичела, которого фильм, в общем-то, прославил не только в России, но и на Западе, по большому счету не сложилось. Потому что я лично в 90-е запомнил это имя как создателя, режиссера одного из самых смешных телевизионных шоу 90-х годов «Куклы».
где пародировались все известные российские политики, министры, депутаты и тому подобное.
Озвучивал, вот... надо сказать, что озвучивал все, почти всех этих персонажей Сергей Безруков, начинающий молодой, подающий надежды артист.
Да-да-да. Ну, передача была отличная, очень смешная. Вот очень много попаданий было точных.
К сожалению, это история не одного Василия Пичула, это история многих других важных, заметных, подающих надежды постановщиков, которые сделали имя в годы перестройки или в начале 90-х годов, которой карьера не сложилась в силу того, что просто кино исчезло в Советском Союзе, в принципе, как индустрия. И Пичул продолжал снимать кино, кроме «Кукол» у него были игровые художественные ленты, и там нет ни одной стопроцентной удачи. Но по этим фильмам понятно, что режиссер талантливый, и по этим фильмам, эти фильмы, как ни странно, многое объясняют про маленькую Веру, которую на самом деле, в общем-то, неправильно поняли в свое время. Но вообще в целом о том, как сложилась карьера Василия Пичула после «Маленькой Веры», подробнее расскажет историк кино Наталья Рябчикова.
Карьера самого Пичула, она развивалась достаточно постепенно и действительно очень симптоматично для этого времени вообще. То есть скандальный успех «Маленькой Веры», будем так называть, намного менее успешный, но все-таки хотя бы коммерчески успешный «В городе Сочи темные ночи». Затем пара лет «Простое» и очень странный фильм «Мечты идиота», экранизация «Золотого теленка» с поп-звездой Сергеем Крыловым в главной роли. Фильм, который показал, в какую сторону будет двигаться Пичул, я думаю. Показал и то, чем он уже был в «Маленькой Вере» даже. Но то, что не было замечено вот под этим гнетом, таким грузом, постсоцреализма, я бы так сказала. Он режиссер такого очень яркого, очень нереалистичного кино. Он режиссер какой-то фантасмагории, какого-то абсурда. И вот этот фильм «Мечты идиота», он такой. Потом его, может быть, самый известный проект сейчас, даже не «Маленькая Вера» уже, а «Старые песни о главном 3», которые вышли в новогоднюю ночь 98-го года, 97-98-го года. Вот это, может быть, самый для него симптоматичный проект. После этого был тоже такой довольно странный, но очень интересный фильм «Небо в алмазах», который как бы на волне успеха «Старых песен о главном» совмещал актеров и какую-то криминальную историю и оперу. И он говорил, что для него именно сцена оперная, которую он включил в фильм «Небо в алмазах», была поводом для того, чтобы снять весь этот фильм и получить большие деньги на его производство и так далее. То есть была главная опера, главная вот эта музыка. Это видно и в «Маленькой Вере» на самом деле. То, насколько там музыка Матецкого важна, то, насколько там важна София Ротару, как прямо вот эмблема времени, да? София Ротару, которая поет песню на стихи Тарковского. Вот, это «Маленькая Вера» прямо в одном предложении.
Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло. Сбыться могло мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало.
Получается, что Василий Пичул оказался и вовсе не порнограф, как могли подумать многие советские зрители после «Маленькой Веры», и не чернушник, как могли бы подумать люди, которые запомнили тот период советского кино именно как череду беспросветных фильмов, а любитель эксцентрики, любитель чего-то яркого, веселого. И это можно разглядеть, глядя как раз на другие фильмы Василия Пичула и глядя на «Веру» через восприятие этих фильмов. А как вообще закончилась карьера Пичула в дальнейшем?
Судьба. Режиссерская карьера Василия Пичула закончилась печально. Нулевые годы он продолжал работать на телевидении, снимал сериалы, снимал документальное кино, снял всего один игровой фильм, тоже, к сожалению, не слишком удачный, под названием «Кинофестиваль». Но вот на волне возвращения интереса к советскому кино, в первую очередь надо вспомнить, конечно, «Иронию судьбы. Продолжение», которая долго была самым кассовым по советским фильмам, Василий Пичул долго ходил с идеей сиквела «Маленькой Веры». Был даже написан сценарий той же Марии Хмелик, он был опубликован в журнале «Искусство и кино». Но не сложилось и уже точно не сложится, потому что 2015 году Василий Пичел скоропостижно скончался.
Чего ты вернулся?
Страшно стало.
Если вы по какой-то причине не смотрели фильм «Маленькая Вера», но все еще слушаете наш подкаст и дослушали до момента, то мы хотели бы объяснить, почему этот фильм стоит посмотреть сегодня.
Или пересмотреть, если это вы сделали очень давно. Во-первых, это фильм, который, если не открыл, то поднял на каком-то новом уровне молодежную тему в позднем советском кино. После него появилась целая волна фильмов о молодых рассерженных. Это «Авария, дочь мента», это «Фанат», это «Меня зовут Арлекино», это «Взломщик» с Константином Кинчевым, это отчасти фильм «Асса». И эти фильмы, «Маленькая Вера», вот все вышеперечисленные кино, оно очень хорошо рассказывает о том, чем жила молодежь, собственно, на излете эпохи. Во-вторых, почему это стоит посмотреть? На самом деле сейчас, наверное, больше шансов у современного зрителя оценить фильм по достоинству, чем у современников этого фильма. Так как нам уже не нужно отвлекаться на чернуху, на обшарпанные кухни и постельную сцену 6+. Перед нами открывается совершенно другой горизонт восприятия этого фильма. Нам очевидно, что это экзистенциальная история, это фильм о конфликте, извечном конфликте поколений отцов и детей. Это фильм, который очень точно, на самом деле, на очень хорошем художественном уровне формулирует то, что молодое поколение не может не протестовать чисто инстинктивно по своему происхождению против существующей реальности. Но иногда не вполне в состоянии сформулировать суть своих претензий. Это нормально. Это очень актуальный в современной России вопрос, потому что у нас опять в очередной раз обострилась проблема отцов и детей.
Не знаю, как вам, а нам после этого разговора захотелось еще раз пересмотреть фильм Василия Пичела не только ради каких-то громких сцен, но и ради самого фильма, который очень актуален по сей день.
Ну и стоит того, чтобы потратить на него 2 часа своей жизни.
Слушайте наши подкасты и ставьте им оценки в iTunes. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Понапрасну не зло, ни добро не пропало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Только этого мало. Только этого мало.